Музыка – это послание. И не все в ней доступно непосвященным.
Пройди сквозь лабиринты.
Лабиринты. Тайная история музыки с Ириной Кленской и Евгением Жариновым в эфире «Радио Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Мы Вагнера часто ругаем, а Вагнер силен. И силен тем, что щупает искусство и теребит его. Модест Мусоргский, Евгений Викторович, так оценивал Рихарда Вагнера.
Смотрите, как интересно сказано. Мы Вагнера часто ругаем. Значит, мы можем сделать следующий вывод. Есть за что. Да?
Есть за что. Причем... А Ницше, вспомните, сказал, Вагнер – это болезнь.
Ну, это вот, да, это скорее всего. И, понимаете, целое направление в искусстве называется барокко, жемчужина неправильной формы. А что это такое, как не результат больного моллюска, который вот порождает... А это, извините меня, Караваджо, это Бернини и так далее, это Джон Мильтон и так далее.
Это вообще-то мир потрясающей красоты.
Да, а все рождено из болезни моллюска. И в этом смысле всякая неправильность, всякое отклонение от нормы всегда чревато каким-то новым открытием, ломкой каких-то принятых норм, форм, канонов. Догм и так далее, и так далее. И Вагнер, вот если взять даже его судьбу, меня сейчас будет интересовать его судьба. Потому что мы должны сделать такой профиль личности Вагнера. Потому что сама личность, вот Вагнер – это болезнь, Вагнер – это то, Вагнер – это все, а сам профиль этой личности очень непростой, очень сложный. Вот смотрите, если взять его биографов, то все они сходятся в том, что все вообще в его жизни началось до его рождения. Ну, во-первых, он родился... в момент знаменитой битвы народов. Это тогда та битва народов, 1813 год, когда заканчивается правление Наполеона, когда наполеоновская Франция уходит в небытие.
Мир сменяется другим миром.
Да, напомним, что во время наполеоновской Франции, по подсчетам статистики, умерло ровно столько людей во Франции, сколько во время Первой мировой войны. Это был
14-го
такой...
года вы имеете в виду?
Да. Чего это себе? Был такой удар по мужскому населению, что, по сути дела, этого мужского населения почти не осталось. Если взять Альфреда де Мюссе, его знаменитый роман «Исповедь сына века», который повлиял, мы знаем, на Лермонтова и на его героя нашего времени, то там лирический герой этого романа признается в том, что никого из старших братьев и отцов не осталось во Франции. Что все они им оставили свое благословение, да, когда вставляли ногу в стремя своего боевого коня, прощались со своими любимыми матерями и так далее, и оставляли их, вот этих вот еще, даже не подростков, а детей, отроков, на случай, как говорится, предоставляли самим себе без наставления старших мужчин. И вот это то, что оставил Наполеон. Но еще одна маленькая вещь. Какое это имеет отношение к Вагнеру? Мы знаем его место Саксония, Лейпциг, да, вот его родные места. Биографы все утверждают, что, вообще говоря, он из очень средней семьи, что отец его был полицейским агентом, что они плоть от плоти немецкого народа и в то же время учителя его, те, кто учил, те, кто хоть как-то пробился в образовании. И вот это вот потом будет очень хорошо ложиться на весь романтический дискурс, потому что романтики будут говорить о том, что фольклор, принцип народа, мифы и сказки как вариант сна народной души и так далее, и так далее. И Вагнер как бы находится в центре этого сна народной души. И еще одна маленькая вещь. Когда Вагнер появляется на свет, умирает его отец. Умирает он...
И отец ли это? Долгое время Вагнер это мучил. Отец ли он?
В любом случае, человек, названный отцом, иногда это бывает важнее, чем биологический отец.
Но вопрос этот его, Евгений Ильич, очень мучил.
Но посмотрите, на что я хочу в данном случае обратить внимание. Иными словами, умирает тот, который нес бы ответственность за его воспитание и так
за
далее.
Жизнь,
и так
за
далее, за жизнь и так далее, и так далее. Он умирает от эпидемии, которая распространяется в результате трупных отравлений, которых оказалось много и в самом Лейпциге, и у Лейпцига после битвы народов. И получается, что уходит уходит под землю, как выдали под воду, как Титаник, наполеоновская гигантская империя с этим, так сказать, титаном, как Наполеон, и другой титан, титан музыки, который, по сути дела, совершит революцию, не меньшую в музыке, чем, ну, например, французская революция 1789 года, на волне которой возник Наполеон, да, уходит, так сказать, под воду и рождается новая такая, если хотите, духовная, революционная волна, или, как вы правильно сказали, Вагнер – это болезнь.
Ничего себе, то есть вам кажется, что мир, судьба, некая идея распределяет силы?
Я только называю факты, и факты эти каждый может интерпретировать по-разному.
По-своему, конечно.
Когда я обратил внимание вот на этот биографический факт...
Совпадение.
Он меня потряс. Битва народов, трупы, смерть, отравление, смерть отца, не отца, но, в общем, того, кто брал на
мог
себя...
Мог бы его поддержать.
Брал на себя функцию отца.
Какой смысл?
Почему?
В чем причина?
Ответы на эти и другие вопросы в программе «Лабиринты. Тайная история музыки» на радио «Орфей».
Как сказал Набоков про таких людей, как Вагнер, в своем одном рассказе Набоков пишет, «Этот был человек со многими невнятными дарованиями».
Да.
Вот он был, я бы не сказал, что невнятных, он как раз был очень внятных дарований, он был очень богато одарен. Но мы знаем, что он вполне мог стать филологом, потому что он закончил классический филологический курс и блестяще разбирался в греческой трагедии, он блестяще разбирался в римской трагедии.
И его интересовали эти пути, пути духа человеческого,
да.
Его любовь к Шопенгауэру и дружба с Ницше,
да.
Потом.
Да.
То есть вопросы осмысления бытия ему были интересны.
Еще. Он специально изучает английский язык, чтобы прочитать Шекспира в подлиннике. И Шекспир после этой традиции греческой трагедии так увлекает его. А зачем я это все говорю? А вот вам профиль будущего гения. Потому что музыка Вагнера, это, я думаю, каждый признает, невозможно без театральной постановки. Вот театральная постановка и музыкальность этого композитора связаны между собой, переплетены между собой. Это всегда музыка театра, она особенная. Он не мыслил своей музыки без постановки. Мы помним, Вагнер зарабатывает себе на хлеб, будучи капельмейстером театров. Он даже работает у нас в России, в Риге одно время, как известно по биографии. Да? Поэтому Вагнер и Россия, он бедствует.
Но не любит Россию. Потом вспоминал, что это та страна, которая далеко от его мечты.
Вы знаете, он здесь не оригинален. И маркиз де Кюстин ее не любил, и многие другие ее не любили. Но неважно, это мы отвлеклись. И вот в этом смысле он так подражать пытается Шекспиру, что пишет первую свою юношескую пьесу, где соединяет одновременно Гамлета и Короля Лира, где сразу убивает чуть ли не 40 или 42 персонажа, и сам с иронией пишет в своей автобиографии, что заканчивать пьесу приходилось уже, опираясь на призраков, потому что никого в живых не осталось.
Кстати, о призраках. Он так любил Бетховена, что переписывал от руки его партитуры.
Да,
и
да.
Наслаждался мыслью маэстро. Как он говорит, и однажды, переписывая, как всегда, Бетховена, я впал в какое-то странное и удивительное состояние. Мне показалось, что сам маэстро присутствует здесь, незримо или зримо, и я вдруг почувствовал нечто и увидел неких существ, созданий. Это было удивительно и не страшно, хотя боялся темноты. Он, например, просыпался ночью от удивительных странных состояний. Что-то подталкивало его. Он просыпался, и любой силуэт ночной вызывал ужас, граничащий, как он точно подмечает, с восторгом.
Понимаете, какая еще вещь? Вот отсюда, вот, когда он пишет еще отроком, по сути дела, этот первый опыт драматического искусства, драматической попытки, мы же знаем, что все оперы Вагнер пишет, по сути дела, все на свои же собственные театры, не просто либретто, а он рассматривает это как режиссер, как капельмейстер. Он прекрасно понимает, какое значение будет иметь его театральное действие. И это уже, ну, по большому счету близко к революции, потому что он связывает музыку с театром.
С действием.
С
драматическим действием.
Смотрите, что происходит в его семье. Его сестры все актрисы. Его старший брат то ли певец, то ли тоже человек, связанный с театром. И он живет в этом театральном мире. Его отчим также непосредственно связан.
Актер
и художник одновременно. И еще одно дарование Вагнера, помимо того, что он мог быть прекрасным филологом. Он прекрасный рисовальщик. мальчик. И многие те, кто знает творчество Вагнера очень хорошо, рассказывают о том, что его театральные постановки предполагали, по сути дела, почти фресковую живопись. И вот Лоенгрин, который выплывает на лебеди, и многие другие, там и «Полет валькирии» и прочее, это все уже такая живопись, которая визионерская, которая вам в конкретных контурах дает невидимый мир. Невидимый мир убеждений, невидимый мир тех каких-то странных фантазий, которые рождаются уже с помощью только живописи, только рисунка. И это все нанизывается на его театральный опыт. Но опять возвращаться к этой первой попытке, удачной или неудачной, другой вопрос. Это тоже особенность Вагнера. Вам не кажется, что при всем величии всех опер Вагнера, если просто читать его либретто, вам не кажется, что это такая... Я прошу прощения сразу у всех, кого я возмущу.
Не робейте,
это,
Евгений Викторович, не робейте.
Эффектация, равная индийскому кино. На самом деле.
Ну, в принципе,
вот отсюда,
конечно.
Когда всех убивает, иными словами, это воплощение его характера, который не знает границ, который не знает сдерживающего элемента. Это эффектация индийского кино. Ему так хочется всех страстей, причем безумных, безудержных, неоправданных, которые вырываются за рамки приличия, которые не знают приличий.
Ганс фон Бюлов, человек блистательный, дирижер удивительный, у которого Вагнер увел жену. Вообще, умение уводить друзей, людей, женщин, оно было очень свойственно ему. Желание какой-то компенсации. Я могу, я способен. И вот Ганс фон Бюлов, который обожествлял его как музыканта, но, конечно, наверное, в душе страдал, безусловно. Он говорил, что Вагнер в своих творениях возвышен, а в поступках низок. А Томас Манн говорил, что Вагнер — саксонский гном. Рост Вагнера всего него был, представляете, 152 сантиметра. С феноменальным даром и ничтожным характером.
А я вам на это напомню. Как определяет Белинский романтика? Романтик – это тот, который высоко говорит и дурно поступает. Вот вам тот самый романтик-композитор Вагнер.
Ну уж еще говоря о композиторах, которые его, безусловно, почитали, любили, но им было непонятен этот, вероятно, механизм. Бизе, например, говорит, к счастью для Вагнера, он обладает такой самоуверенностью, что критика не может ранить его сердце, если у него, конечно, есть сердце, в чем я сильно сомневаюсь. Немножко завидовал, мне кажется.
Но тут еще, тут не надо забывать, что все-таки вот если читать внимательно биографию Вагнера, надо понимать, что у него была какая-то форма аутизма. Это человек, который на самом деле так был погружен в самого себя, он свои собственные звуки, мелодии воспринимал настолько обостренно, настолько чувственно на самом деле, что весь окружающий мир он пропускал только... Он интроверт типичный. Если не аутизм, то интроверт точно. Хотя это уже была грань. Он не раз пишет в своей автобиографии, сколько раз он падал в обморок, например, просто от музыки Бетховена. Как он, очнувшись после очередного вот такого удара психологического, рождается как музыкант. У него вот такие вот образы, вот такие вот представления о своем внутреннем мире. И, кстати сказать,
хаос бездны,
еще одна особенность. Вагнеровские постановки, которые обязательно связаны с театральным действием, музыкальным одновременно, одно от другого там не отрывается никогда. Именно только вот в этих пышных театральных обстановках музыка, действие, жест, все направлено на одно у Вагнера. Он ведь великий психолог. И психолог не в смысле психологизма там Толстого или Достоевского, а психолог в смысле психологизма подсознательного, действительно. Он больше работает на архетипах, чем на убедительных человеческих характерах. Что не образ у него, то архетип. Еще одно обвинение Вагнера в том, что у него есть персонажи очень картонные, которые нежизненные. Да, они там, начинаешь читать либретто, они все там нежизненные. Но, вчитываясь, понимаешь, что это такие архетипы, на которые нанизывается такое бесчисленное количество жизненных персонажей. Жизненных конкретных коллизий.
Музыка – это послание, и каждый читает его по-своему.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Ну вот, например, Евгеньевич, «Летучий голландец», да, опера, с которой, собственно, началась слава Вагнера. Он «Летучий голландец» – непростая опера, это не просто история, миф, сказка, трагедия. Это же образы, которые его потом будут тревожить всю жизнь. Вообще, что такое «Летучий голландец» и почему, как вам кажется, этот миф, этот образ так его волновал? В этом тоже, наверное, есть загадка его судьбы,
опять
его характера.
Опять возвращаемся к романтизму. А романтизм – это особый тип психики, если уж говорить. А романтизм – это особый тип не только психики, особый тип мышления. И немало сейчас ходит романтиков, только как бы не востребованы, понимаете? Это вечное явление. Мы возвращаемся к романтизму, потому что «Летучий голландец» – это на самом деле любимая романтиками тема под названием «Агасфер» или «Вечный жид». То есть это некая переписка Библии с точки зрения вечного проклятия, вечного путешествия. И если я дальше продолжу, то вы посмотрите, что это такое. Это Эжен Сю, знаменитый роман «Агасфер», который пользовался такой популярностью, где эта популярность затмевала самого Бальзака, между прочим. Да? Это Метьюрин, «Мельмотский талец». Роман, который, как пишет Набоков, определяет первые строчки Евгения Онегина Пушкина. Роман, который проявится в портрете Гоголя. Роман, который проявится у Оскара Уальда «Портрет Дориана Грея». Это тоже рассказ о Агасфере, о странствующем проклятии.
Да, а ведь
еще это Потоцкий. Рукопись, найденная в Сарагосе, но только не вариант 1810 года, какой обычно переведен на русский язык и каковым все почти пользуются. А вариант 1804 года, там, по сути дела, есть два романа, где Ян Потоцкий, создавая тоже такой архетипичный романтический роман, не может пройти мимо «Вечного странника». И дальше можно продолжить, и мы увидим, что это общее очарование романтического сознания вот этой идеи проклятия. Почему? А потому что героя делают из вечного жида. Это то, что является, если хотите, благородным воплощением дьявольского начала.
Музыка.
Ach, zugrunde geht des Gerichtes höchste Tag. Dann brichst du an in meine Nacht, dann höhnt der Vernichtungsschlag. Dem die Welt zusammenkracht. Wann alle Toten auferstehen, wann alle Toten auferstehen, dann werde ich in nichts vergehen. Dann werde ich in nichts vergehen. Wann alle Toten auferstehen, dann werde ich in nichts vergehen. In nichts vergehen.
Я хочу напомнить, что Агасфера, и почему вечная жизнь, это ведь человек, который не дал Христу передохнуть у своего дома.
Да.
Он испугался, что могут не так понять, не так оценить, могут его наказать, и он не разрешил Христу остановиться.
Да, да.
И за это был наказан, наказан поисками,
да, это грех,
наказан
это
вечным скитанием,
великий.
Наказан вечной неудовлетворенностью. Ты никогда не найдешь того, чего ты хочешь. А чего, собственно, он хотел? Агасфер. Чего, собственно, хотел Колумб? Ведь тебе увертюра написал перед летучим голландцем Вагнер. Первая – Фауст, и вторая – Колумб. Тоже непростые фигуры, которые его волновали. Фауст, который сказал, да, я попробую,
да, 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 да,
я попробую.
Да, 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 да.
И Колумб, который хотел найти одно, нашел совсем другое.
Вот вы говорите, чего хотел. Опять мы возвращаемся к той нашей теме, которая уже звучала у нас. А кто отменял договор с дьяволом? Вспомните всю основу так называемого летучего голландца. Я клянусь дьяволом, что я смогу обогнуть этот мыс. Это ведь то, что лежит в основе оперы Вагнера, то есть поэмы Хайне или Гейне, где вот эта идея там как раз и воплощается. И вот этот капитан, голландец, он собирается обогнуть этот мыс в страшную бурю. Ему дается этот маневр, но дьявол забирает его душу, и он обречен на вот это проклятие. Это опять та же самая
но
проблема.
Почему, Евгений Ильич? Потому что гордыня. Ты сказал, забыв одно, что ты всего лишь существо, не зависящее от своей воли, от своего желания, от своего пути. Ты игрушка судьбы в каком-то смысле.
Или попытка быть таким субъектом обстоятельств, или попытка жить по таким своим придуманным собственным законам. Кстати сказать, очень вагнеровская идея. Потому что, опять-таки, я вот остановлюсь на этом и вернусь опять к тому, что из себя представляет судьба Вагнера. А ведь судьба Вагнера представляет из себя такой, что он не освоил ни одного музыкального инструмента. Все великие композиторы начинали с того, что они осваивали какой-то из любимых инструментов. Будь то это фортепиано, чаще всего, необходимое композитору, будь то это скрипка или что-то еще, он не мог играть ни на одном из них как виртуоз. Более того, когда его с детства учили музыке, причем начал он обучение музыке с того, что просто молчаливо присутствовал на уроках фортепиано своих сестер и слушал это. Когда ему предоставили возможность учиться, то все, кроме одного кантора, отказывались его учить. Потому что он, не освоив фортепианный строй, тут же уже рисовал для себя воображаемые клавиши и писал увертюру, перебегая через одну ступень. И обучение шло всего 6 месяцев. Какой-то талантливый кантор нашелся, который за 6 месяцев объяснил этому не на практике, а теоретически, сказав: «Рихард, ты никогда не напишешь фуги, но зато будешь знать, как она пишется. Логика в том, что я не пойду по вашим правилам. Я настолько свободен, вот вам эта идея летучего голландца, я настолько свободен, что я хоть душу дьяволу продам, но я обогну этот мыс». Ну, вот то,
а
что...
в результате обогнул? В результате...
Конечно, обогнул.
А в результате летучий голландец все равно тоскует, все равно до сих пор моряки боятся, до сих пор моряки боятся встретиться с этим кораблем. Потому что, как только ты увидишь, безумные страсти начинают волноваться в твоей душе. Ты не гибнешь, но ты тоскуешь.
Ну, там, вспомните, есть компромисс. Опять с девушкой, так называемый бродячий сюжет. Каждые 7 лет ты выходишь на берег. Если ты получишь женскую верность, то ты сможешь оставить вот это вечное странствие и прочее, прочее.
Если. Вот это удивительное слово «если».
Если. Вы знаете, вот в связи с летучим голландцем Вагнера я вспоминаю такой совершенно потрясающий современный вариант этой темы, только это уже кино. Это великая картина Йоза Стеллинга «Летучий голландец», где все темы, которые указаны и Хайне, и Вагнером, и любовь, и проклятие, и вечные странствия, переданы в таком варианте кино, которая вообще сродни музыке.
Звучит же Вагнер.
Понимаете, там и Вагнер звучит, и композитор, который специально писал только, и он так встраивается в музыку Вагнера, что из всего этого создается такая потрясающая фантасмагория. А мы знаем, что «Летучий голландец» Йоза Стеллинга – это картина, направленная на современность, день, а не на вчерашний день. И, на мой взгляд, это такой отклик к вопросу о революции, к вопросу о 20 веке, к вопросу, что Вагнер в основном был востребован больше прошедшими поколениями. Мы сейчас его оцениваем.
Блок говорил, Блок, написавший 12. Тоже я хотела вас всегда спросить, Евгеньевич, Блок, написавший, увидевший впереди Христа, он сказал, что когда только начинается революция, переворот, то сразу начинает звучать музыка Вагнера. Так ли это? Когда начинается некое томление души, может быть, когда начинается поиск, когда ты сам в себе начинаешь искать какие-то новые мотивы для действий, для жизни, тогда звучит Вагнер. Ты его в этот момент понимаешь?
Вы знаете, мне кажется, что здесь можно попытаться найти ответ на это в том, что вот я опять-таки вспоминаю его детство. Все идет из детства. Я опять-таки вспоминаю его становление. Все идет из становления. Понимаете? Он родился, в общем-то, когда закончилась одна революция, битва народов, как названо, битва народов, Лейпциг, да? И его близкого человека унесла эпидемия, как, знаете, дыхание смерти, развершиеся могилы и прочее, прочее. И он ведь был свидетелем французских революций.
Да, более того,
он рвался в Париж не случайно. Да?
Переписывался с Бакуниным,
да,
и
да,
считал,
да, да,
что переустройство мира в революции.
Мне кажется, в нем, в его душе вот это вот желание. И вот если говорить просто о его музыке, о его пути в музыку, это всегда ломка всех норм, которые считались незыблемыми. Это всегда внутреннее противостояние итальянской опере. Это всегда в какой-то степени, и это было такое, противостояние Моцарту. Он не случайно любил поначалу Бетховена.
Даже ему, Евгеньевич, ведь у него очень большое значение имеют сны. И в снах у него несколько тем. Тема величия. Ему снится, довольно часто к нему приходит Бетховен, и не просто он коленопреклоненный Бетховен. Это такое величие. Страх потери любви, потери некого тепла и такое величественное прозрение. Например, перед тем, как встретиться ему с Людвигом, ему приснилось, что к нему пришел Карл Великий во сне, ну или кто-то из этих великих старых императоров. То есть он все время в своих снах обдумывает или бессознательно его обдумывает его дальнейшие пути. Потому что коленопреклоненный Бетховен, согласитесь, это как-то сильно.
Ну, это по-вагнеровски. Это опять-таки профиль личности, если уж говорить об этом.
Вот бури-бури, а любил бархат, шелка, береты, наряжаться любил.
Очень противоречивая личность. Очень противоречивая личность. Но вы знаете, опять-таки, это все исходит из неумеренности характера. Из того, что, как бы это сказать-то, все время вспоминаю его путь к музыке. Это не был путь к музыке. Понимаете, он ведь писал новеллы, он собирался быть писателем, он собирался быть поэтом, он собирался быть художником. И в музыку, грубо говоря, он вляпался совершенно случайно. Он мог быть тем, другим, третьим.
Ну как случайно, Евгеньевич? Когда слышал скрипку, падал в обморок от тоски и от восторга.
А вы знаете, что с ним творилось, когда он читал Гофмана? когда он воспринимал все, что происходит с Крейслером у Гофмана, как конкретные реальные персонажи, когда у него музыкальные термины, но описанные в гофмановской поэтике, представлялись реальными персонажами, которые непосредственно мучили его, которые непосредственно сводили его с ума. А мы знаем, что в творчестве Гофмана Крейслер в неоконченной части «Житейских воззрений кота Амура» заканчивает сумасшествием.
И, по сути, сам Гофман.
Да, и по сути дела Вагнер так пристрастился к этой судьбе, что готов был... Почему я вспомнил Гофмана?
Чтобы готов был
родители, когда дают ему уроки музыки, понимают, что их сыночек Рихард может в любой момент забросить это дело, как он забросил литературу и прочее, прочее. И они несерьезно относятся к его занятиям музыки. И учитель музыки говорит, на этом человеке надо поставить крест, потому что он в это время вместо серьезного освоения фортепианного строя бредит Гофманом. И Гофман для него все. Вот вы сказали про Бетховена, я вам скажу, а Гофман? И Гофман для... А Гофман, кстати сказать, не случайно называет себя Амадей. И там существует в Гофмане вот это вот стихии Моцарта. То есть так все переплетено. Я когда сказал, что он к музыке приходит случайно, я хотел сказать, что он к музыке приходит каким-то своим, особенным, нешкольным путем. Он идет какими-то своими лабиринтами, как называется наша программа, какими-то своими непонятными никому тропами. Вот я хотел все-таки процитировать то, как он сам отмечает, когда он, 17-летний юноша, пишет свое первое музыкальное произведение, и по дружбе это произведение разучивают Дрездене, там друг его такой нашелся, капельмейстер, который решил его разучить. И он сам с иронией пишет о том, что, чтобы быть понятным, он разными цветами выделяет разные ноты. Вот зеленым играют, значит, ну, я помню, не помню, медные, там красным играют деревянные, там струнные, этим. То есть наив полный. Знаете, это как все равно, что раскрасить фломастером картинку.
Наив
или кадр.
Наивом, а очень точно передал.
А в конце,
звучание,
говорит он, все портили литавры, которые звучали ни к селу, ни к городу фортиссимо. Понимаете? И сначала публика, пишет сам Вагнер, с недоумением воспринимала взрыв литавров, а потом хохотала на взрыв. Это пишет сам Вагнер. Вот это его путь к музыке. Извините меня, Моцарт дебютирует как виртуоз. Моцарт, вспомните, в каком возрасте создает уже симфонии и прочее, прочее. А этот первый его музыкальный опыт не просто провал. Вот здесь обычно говорят, это гибель, никогда из него ничего не выйдет.
Ильич, с другой стороны, тот же кто-то Ницше сказал, побольше бы таких провалов.
А потому что Ницше и Вагнер, я бы сказал, идеально подходят друг к другу. Один 10 лет проводит в сумасшедшем доме остаток своей жизни, а другой и в сумасшедшем доме не проводит, но, извините меня, ведет себя как абсолютный сумасшедший.
Ну, в этом смысл, может быть, и творчество, выйти за пределы всего, себя, мира, своих возможностей. Но, возвращаясь к летучему голландцу, странник-то чего хочет? Чего хочет Вагнер от этой оперы, от этого образа, от этого странника? Он хочет, если...
Меня сейчас натолкнули на одну интересную догадку.
А спастись не может.
О, это вы так думаете. Вы меня натолкнули на одну интересную догадку. Потрясающе.
Говорите.
А, понимаете, а ему ничего и не надо.
Да вы что?
Ага. А ведь, понимаете, вот когда я
только
изучаю...
Только просто плутать,
сейчас,
по морю?
Совершенно верно. Когда я читаю биографию Вагнера, когда я вглядываюсь в его жизнь, я опять исхожу из профиля композитора, из его внутреннего «я», я понимаю, что мне кажется, вот я могу только за себя отвечать, мне кажется, что самый тяжелый и трагический момент для Вагнера был, когда он заканчивал то или иное произведение, потому что движение – все. Результат – ничто. Сам процесс – это и есть общий образ летучего голландца. Сам процесс и есть цель. Странствовать, блуждать. Вы посмотрите, как судьба его строится. Он ездит же по миру, по всей Европе. Он почти нигде не останавливается.
Он
изгой, он странник, он голландец. А потом, извините меня, еще к Вагнеру, ой, как интересную мысль я подсказал, еще к Вагнеру имеет отношение. Да любой вам психоаналитик скажет, это летучий голландец, это океан, это море. А океан, море, вода всегда являются архетипами бесконечного подсознательного. Это блуждание страдания по своему внутреннему «я», по своим внутренним демонам, образам, которые сами по себе уже являются самоцелью. И отсюда, заметьте, у него все оперы, ведь, помните, написаны одним музыкальным потоком, как поток сознания. Они не разбиваются на что-то. Там трудно выделить какие-то музыкальные жанры. Это какой-то единый поток, как единый поток времени, море, по которому блуждает это сознание летучего голландца самого Вагнера.
Лабиринты. Тайная история музыки.
Развитие классической музыки сквозь призму жизни великих композиторов. История произведений и скрытые в них загадки.
Лабиринты. Тайная история музыки на радио «Орфей».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.